Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю своего собеседника. Ближайший час, эту часть светлого вечера, вместе с вами проведет, вместе с нами тоже, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель собора, кафедрального собора во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гай, благочинный Гайского церковного округа. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, добрый светлый вечер.
Мы с вами общаемся в преддверии Троицы, Пятидесятницы. Это такой очень русский в традиции праздник, поскольку храмы многие украшают веточками березы. Все еще пока только-только, ну, уже давно распустилось, естественно, но вот эти свежие летние краски, они все еще присутствуют. С одной стороны, это вот такой народный праздник, с которым связано огромное количество каких-то народных поверий, примет, всего такого прочего. Некоторые храмы даже сеном украшают. Знаю, что есть люди, которые очень возмущаются этой традицией, говорят, что это язычество. А мне вот мило сердцу и нравится, потому что там часть первая моей какой-то церковной юности прошла именно в сельском храме, который украшали так сеном. И вот в этом есть что-то такое особенно такое приятное и близкое, хотя, конечно же, к самому празднику Троицы прямого отношения все это не имеет. Ну, давайте разбираться. Что же такое Троица? Что же такое Пятидесятница?
Ну, я думаю, что если так вот обращаться тоже к образу того, как украшают наши храмы, это, в принципе, праздник дыхания жизни. То есть это 50-й день после Пасхи. Это день, когда мы вспоминаем и празднуем, как подобно ветхозаветным евреям, которые день 50-й отмечали всегда после своих определенных там дней празднования. Это все можно видеть в Ветхом Завете, в книге Левит. Так и мы отмечаем на 50-й день после праздника Святой Пасхи, когда Господь вознесся на небеса и послал своим ученикам Святого Духа. И после этого они абсолютно преобразились, они пошли по всей вселенной проповедовать, и они абсолютно были изменены. То есть те безграмотные рыбаки, можно сказать, как они себя сами называли, некнижные ученики, как это поется в наших тропарях и канонах праздника, стали внезапно великими богословами, проповедниками, силы Божией вдохновленными, и абсолютно, получается, им был дан залог будущего Царства Небесного, который все мы ожидаем. А почему же этот праздник называется праздником Святой Троицы? То есть в этот день явилось исполнение пророчества Спасителя, когда он говорил еще перед своими крестными страданиями о том, что я пошлю другого утешителя, который вам возвестит все. И в этот день, получается, исполняется и завет от Бога Отца, который послал изначально своего Сына на проповедь и на крестную смерть страдания. Обещание Сына исполняется, и, наконец, приходит Святой Дух, который преобразует людей так, что они проповедуют весть о Христе всему миру. И весь мир они преображают. То есть все, что есть в мире сейчас, самое лучшее. Лучшие, скажем так, книги, произведения искусства. Можно сказать, даже вот, ну, все, что окружает нас, связано непосредственно с Богом. Получается, хотя наш мир является каким-то таким нынче постхристианским, может быть, как это многие говорят, может быть, постмодернистским и прочим, но все равно все это является произведением от, опять же, этой закваски всех этих апостолов, которые пошли проповедовать Христа всему миру. И то есть, получается, весь мир они преобразили, как ни крути, а это неизбежный факт, с этим надо смириться и принять его. А все остальное, что существует сейчас, это, скажем так, произведение от христианства. Как говорил протоиерей Александр Шмеман в своей книге «Литургия смерти», но это не книга, конечно, это скорее его лекции в семинарии США, он говорит о том, что постмодернизм и прочее – это христианские истины, сошедшие с ума.
Интересно, а почему такое название «Литургия смерти»?
«Литургия смерти» – это очень интересное произведение, недавно изданное. Там говорится в цикле лекций, читавшихся в Владимирской семинарии Америки, о том, что говорится там и о богословии смерти, в принципе, о том, как она воспринимается христианство правильно, о том, как оно воспринимается сейчас уже в постмодернистское время, и, наконец, о том, как нам надо правильно понимать и толковать все, что связано со смертью христианина. Все эти обряды, которые мы совершаем, отпевание, панихиды и т.д. У Шмемана все это развито очень интересно. Там он, например, открыто бросает вызов постмодернизму, говорит, что это враждебная нам цивилизация нынче. То есть христианство, как, конечно же...
А как он понимает постмодернизм, постмодерн?
Но здесь он говорит о современной ему американской культуре 70-х годов, о том, что все, что сейчас происходит, то есть это похоронное благочестие, когда, говорит, мы изгнали смерть в безликость больниц. Это прямая цитата. Когда человек умирает там, когда он уже не умирает дома, и все это, как бы, вся культура, связанная с этим, она устроена так, чтобы максимально смерть приручить. Максимально с ней договориться, с ней смириться и прочее, но ни в коем случае, чтобы она никогда не омрачала жизненное пространство. То есть, говорит, нынешняя культура, постмодерн, она к смерти не мирится, она ее боится, и поэтому она пытается как-то ее приручить, приукрасить. Он говорит, ну вот гроб, например, это же абсолютно мерзкая штука. То есть гроб – это такая вещь, которая безобразная, на самом деле, ящик. Почему-то мы его украшаем цветами, почему-то мы делаем так, чтобы он красивый. А зачем? Говорит, это вообще не нужно. То есть он постмодерн в этом контексте своих лекций понимает так, что это культура, которая пытается, боясь смерти, с ней договориться, приручить ее, как-то сделать заговор молчания вокруг этого священного события смерти христианина, хотя нужно делать абсолютно не так. Вот такие вот интересные моменты там есть. И там много еще чего про это говорится, но он скорее употребляет не постмодернизм термин, а секуляризм. Но, в принципе, у него все это синонимы.
Ну, ведь то, о чем вы говорите, про украшение гроба, про еще какие-то проявления вот такой красоты прощания с человеком в его проводах, это же не вчера появилось, это не из культуры Америки 70-х годов идет, это же все идет с глубины веков.
Он и говорит о том, что, ну, если мы сейчас углубимся снова к этой книге, он говорит о том, что, в принципе, этот самый заговор молчания, этот договор и прочее со смертью, это языческое понимание смерти, еще дохристианское, страшное. А вот христианство именно оно сделало так, что такую, он пишет революцию. Он говорит о революции, которую совершил Христос. То есть, говорит, Христос сделал смерть совершенно другой. Потому что в основе любой религии, говорит Шмеман, я, в принципе, с ним согласен, как религиовед, лежит не столько, скажем так, отношение человека и Бога или богов, а боязнь живых мертвецов. То есть, язычник, он, провожая человека в последний путь, всегда боялся того, что он к нему снова вернется.
Его возвращение.
Да. И поэтому Шмеман говорит то, что кладбища, которые устраивались в физическом мире, они находились вдалеке от городов. То есть, был город живых и город мертвых, некрополис.
Ну, фактически, место похорон Спасителя, если уж мы так немного отдалились от нашей изначально заявленной темы, от Троицы, ну, мы вернемся к ней обязательно сейчас. Ведь место, где был погребен Спаситель, это тоже такой некрополь, да, некрополис. Правда, в иудейской традиции там пещеры были сделаны, но эти пещеры тоже, они во многом символизировали дома живых людей, место, где живет теперь покойный, телом пребывает.
Да, естественно, и как он дальше говорит, то, что христиане первого времени, они никаких своих похоронных обрядов не создавали. Они хоронили так, как принято в контексте их культуры, где они живут. То есть, языческая культура, например, также они хоронили в катакомбах. Также хоронили, когда они были среди иудейской среды, в вот этих гробах обыкновенных. То есть, они ничего не придумали. То есть, революция отношения к смерти была иная. То есть, обряды были те же самые похоронные, какие были и прочее. Но при этом слова апостола Павла для меня – жизнь Христоса, смерть, приобретение. Это был их лейтмотив.
Жизнь моя Христос и смерть?
И смерть, приобретение. Вот, поэтому, когда, допустим, он приводит примеры, когда находили разные могилы христиан в катакомбах Италии, например, вот могила молодой девушки и надпись на могиле – она жива. То есть, это не... что-то такое там лишнее, выдуманное, это именно такая вера была в то, что люди, в принципе, живы. То есть, они не умирают навсегда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, благочинный Гайского церковного округа Орской епархии, Мы встречаемся в преддверии Троицы, за 2 дня до Троицы. Ведь само слово «пятидесятница», она имеет несколько более раннее происхождение, чем принято считать как-то в христианстве. Ведь это же пошло все от дня Шавуот, который до сих пор отмечается в иудаизме.
Да-да-да. Это праздник, получается, был еще в книге Левит установлен. То есть, это день, когда был 50-й день, был 50-й год, юбилейный год. Было много других традиций, которые с этим были связаны в иудаизме. Ну, то есть, еще даже патриархальные религии.
Но дарование евреям Торы на горе Синай.
Да-да-да, от этого все шло. Получается, а у нас это приобретает совершенно новый мотив. То есть, этот день абсолютно такой, я думаю, что новый завет заключен между Богом и человеком, когда пришел Святой Дух в этот праздник.
И то есть, таким образом, мы в этом празднике, сохраняя его, в общем-то, наверное, изначальный смысл, да, который шел еще с глубоко до христианских времен, освящаем его новым смыслом, который является таким неоспоримым продолжением того завета, который был заключен на Синае.
Да, ведь обратим внимание на то, что Шавуот, получается, когда сошел Святой Дух, это был тот самый день, 50-й. И в этом смысле христианство, оно не враждует с той религией еще, вот, патриархальной, ветхозаветной. Оно ее преображает, и, скажем так, старые смыслы не отменяются, они преображаются совершенно. Поэтому, скажем так, апостолы святые и первое христианское человечество, оно не воевало с старой религией. То есть, если мы будем читать разные примеры, ну, разные какие-нибудь там вот книги, там, посвященные истории христианства там и прочее, мы увидим, что как бы апостольское человечество того времени, оно не воевало со старой религией, ни в коем случае. Конечно, там первосвященники бросали, это в Деяниях описано, апостолов в тюрьму, били их там по устам. Вот это интересная эта ситуация, когда апостол Павла там первосвященник приказал бить по устам, а он говорит, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Да, а, то есть, как бы, но потом он еще извиняется перед первосвященником и говорит о том, что я не знал, что это он так делает. Поэтому, скажем так, христианство, конечно же, в этом плане является продолжением той самой ветхозаветной религии, не, скажем так, не иудаизма современного, а именно той религии, которую дал Господь. Оно не рождает нового чего-то такого, скажем так, разрывающего традицию с религии патриархальной Ветхого Завета, оно является ее продолжением, и в этом плане это исполнение слов Христа. Я пришел, чтобы не нарушить закон, но исполнить его, довести до полноты.
Если мы говорим о том, что ученики Христа, апостолы, были простыми людьми, рыбаками, ну, совсем простыми, и вот вы начали с того, что они преобразились в тот самый момент, когда на них сошел Святой Дух. А неужели они не преображались? Они же столько времени провели рядом с учителем, они же столько всего видели, они же столько всего от него принимали. Неужели в этом не было какого-то преображения, и нужно было вот дополнительно их собрать, чтобы на них сошел Святой Дух, и после этого они могли... Они же не стали, вот вы говорите, они стали великими богословами, но они все равно до конца не могли понять каких-то тайн христианских, они же не получили откровения во всей полноте.
Да, это мы можем видеть в книге «Деяния апостолов» и даже в конце всех 4 Евангелий, ну, кроме, конечно, первого от Матфея. Особенно у Иоанна это хорошо очень развито, когда Господь является часто своим ученикам на море, когда они рыбачат, например, да, уже, то есть они, ну, видимо, думали, что все, на этом больше уже ничего не будет, их учитель скончался. Да, говорит, что он воскрес, они это ужаснулись от этого, и, скажем так, но все равно они смирились в своей доле, что надо возвращаться к тому ремеслу, которое мы умеем. И вот Господь является им на море Тевриадском, и, получается, они снова узнают, но дальше мы видим в книге Деяний, то есть перед Вознесением Господь им говорит прощальные слова, и они говорят, Господи, не в это ли время ты восстановишь царство Израиля? То есть, если так это толковать, получается, что они до сих пор думали по земному. Неужели сейчас ты восстановишь Израильское царство? Но Господь уже возносится, то есть, и вот уже прям последние слова, они все еще думают по земному, скажем так, по политически даже отчасти. Вот, и поэтому Господь им говорит, не ваше время знать, не ваше дело знать времена и сроки.
Это очень интересно, да, простите, мы же привыкли за 2000 лет, наше сознание сильно мифологизировало образ апостолов, и происходившие события. Мы же смотрим лишь на маленький кусочек истории, мы не смотрим на то, что тогда происходило вообще в Иудее, в Римской империи. Мы смотрим именно на вот этот кусочек, который мы называем священной историей. Если подумать шире, посмотреть шире, и мы обнаружим, что это были люди своего времени, которые жили в своем политическом строе, которые были со своими взглядами, которые могли там как поддерживать власть, так
и... Это же время очень интересное. В это время, смотрите, путешествуют по всей бывшей, скажем так, ну, по всей Палестине, не бывшей Палестине, получается. По всей Палестине путешествуют разные там еще пророки, разные мессии, разные там... проповедники бродячие, которые там что-то говорят, у них есть свои ученики. И в это время же, получается, вся бывшая Иудея и Израильское царство разделены между римскими наместниками. Там где-то были префекты, и, получается, римские, непосредственно римские посланные. Вот мы называем Понтий Пилат прокуратором, на самом деле префектом Иерусалима. То есть были какие-то цари, там вот эти династии Родиат, которые управляли некоторыми частями этих провинций, были, наконец, какие-то еще вот такие интересные наместники там. То есть это страшно через полосица в это время творилось. Там столько много разных царей, прокураторов, префектов и прочих. И в это время везде стоят римские легионеры, солдаты, которые все это, ну, соблюдают, все эти границы, получается. И в это же время куча проповедников бродячих ходит везде, что-то вещают, говорят о пришествии скорого конца света, скорого крушения Рима. И, то есть, это очень интересное время. И поверить в Христа, который говорит им о Евангелии, поверить в человека, по сути дела, Бога-человека, который говорит о том, что я вот именно есть Мессия. И вот состояние апостолов того времени, получается, когда Господь умер и воскрес, они не могут поверить в то, что Он воскрес. То есть воскресение поверить сложно. Это реально нужно сформировать сознание такое у себя, чтобы это принять.
А неужели только Он говорил о воскресении?
Не только Он. Многие другие говорили. Но кто воскрес реально, получается, кто действительно победил смерть, в это поверить было сложно. Для этого, чтобы все это правильно, скажем так, сказать, отчасти, а отчасти для того, чтобы проповедовать об этом, о победе над смертью, вот нужно было пришествие Святого Духа. Человек это бы все сам не вывез. То есть он не мог бы это все правильно сказать, не мог бы, скажем так, веру свою изложить даже. Нужно преображение. И это совершенно, скажем так, главная такая христианская помощь, получается, от Бога. В христианстве все время утверждается, что Господь правит человеком сам. Человек, конечно, может что-то сделать с собой, исправляться как-то там, исправить свою жизнь, свои грехи, там, лечить, может быть, и прочее. Но все это просто тренировка, не более того. А преображает именно Бог. Вот в этом-то все, собственно, и богословие.
А что было дальше после того, как Святой Дух сошел?
Вот интересный этот момент, кстати, преображение апостола Петра. Вот мы видим книги «Деяний». Когда сошел на них Святой Дух в виде огненных языков, разделяющихся, почили на каждом из них, все говорили, ну, вот, они напились сладкого вина. То есть, это раннее утро, они думали, что эти люди пьяные, то есть, как будто бы они вот говорят на каком-то таком наречии, то есть, странном совершенно. И тут Петр встает, возвышает голос и говорит, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня», то есть, ну, раннее утро. «Но это есть предреченное пророком Иоэлем. И будет последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут видеть сны. И на рабов моих и рабынь излию от духа моего будут пророчествовать». То есть, получается, что... Дальше он говорит о покаянии, говорит о Христе, которого распяли. И слушая слова Петра, люди, пришедшие на праздник в Иерусалим, то есть на Шавуот, сказано, умилились сердцем и спрашивают, что же нам делать? И стали каяться, и, получается, крестилось в тот день 3000 человек. Вот так. То есть это абсолютно полный первый плод Святого Духа, дающийся в этот день, когда от проповеди одного человека, который до этого, мы в Евангелии видим, как он, конечно, горяч, своим, скажем так, сердцем, горящий духом человек, апостол Петр, но при этом, скажем так, отрешенный от Христа, молчаливый после этого всего, то есть мы видим в Евангелии от Иоанна последние слова, когда Господь ему говорит, «Любишь ли ты меня?» Он говорит: «Да, люблю тебя, Господи, спаси овец моих». И тут он начинает говорить. И вот образ апостола Петра в Пятидесятницу, в первый день, и описывается дальше в деяниях святых апостолов, его подвиги, дальнейшие проповеди, это абсолютно другой человек. Он преображенный, он уже не тот, который был до этого всего. То есть вот, вот так вот.
И вот такой дар слова получает.
Да, и дар слова, и дар проповеди. И, скажем так, дар смелости, опять же. То есть его потом бросают в тюрьму с Иоанном вместе, там, его там заключают кандалы. Он абсолютно все это терпит, и ангелы извозят его из этих всех кандалов и прочего. Поэтому, ну, это совершенно другой человек, это преображенный человек. Такой смелости вот ни у кого еще не было, наверное, в то время.
А все-таки что было дальше? Вопрос не в том, что было там в ближайшие часы после схождения Святого Духа, а что было дальше, потому что вот вы говорите о том, что крестились 3000 человек. Ну, вы говорите, мы читаем о том, что крестилось 3000 человек. Мы часто вообще в Писании встречаем то, что огромное количество людей после этого уверовали. Но есть же еще исторические свидетельства о том, как рождалась и развивалась Иерусалимская христианская община, о том, как развивалась проповедь. И где, вот где все эти 3000 человек? Неужели они так и остались христианами, поскольку мы не встречаем свидетельств о том, что община в Иерусалиме была такой большой? 3000 человек для города первого века – это огромное количество людей.
Да, но получается, что они не разрывали связь с храмом Иерусалима, то есть они продолжали ходить в храм, приносить жертвы. Мы это видим дальше красноречиво, потому как, когда Петр и Иоанн исцеляют храмовую у красных ворот храма Иерусалима, что в это время они шли в храм помолиться. То есть они продолжают молиться дальше, но при этом они собираются по домам, совершают хлебопреломление, то есть Евхаристию, и занимаются социальной деятельностью. Там они приносят свое имущество к ногам апостолов, те их раздают, то есть ведут такую деятельность социальную, как мы бы сейчас сказали, получается. То есть, но это все равно для людей того времени как будто бы ничего не изменилось. Да, они верят уже и в Иисуса Христа, но продолжают при этом ходить в Иерусалимский храм, жертвы приносить, но собираются вечерами дома. И уже начинает на это обращать внимание администрация, скажем так, храма Иерусалима, которые начинают у них гонения. Вот. И гонения потому, что они что-то новое проповедуют, якобы. И потом появляется Савл, тот, который, скажем так, прилежный фарисей, ученик Гамалиила, известнейшего фарисея того времени, благочестивый человек, который, дыша угрозами и убийством, как сказано в Деяниях, начинает гнать церковь, там, предавать их суду, учеников и т.д., идет даже в Дамаск. Мы видим, что даже в Дамаске, то есть в Сирии, уже появляется христианская община. То есть, видимо, эти люди, эти 3000 человек, куда-то расходятся постепенно, где-то живут, и даже в Дамаске уже есть община христиан. И проходит всего-то немного времени, даже меньше, думаю, месяца после этого всего. Может быть, ну, чуть больше месяца, но меньше года точно. И в это время как раз Савл идет в Дамаск, имея письмо от Иерусалимского храма, чтобы эту ересь, как они называли христиан, предать суду. И там он преображается по пути, когда его озаряет сам Господь. Вот так. То есть мы видим, что эти люди, они расходятся, видимо, и по Иерусалиму, расходятся по всей провинции, где они жили. То есть плоды христианства проявляются очень быстро. Очень-очень быстро.
Ну, насколько я могу судить и посоветовать могу всем нашим слушателям эту книгу, она очень полезна для понимания богослужения, особенно тех частей богослужения, на котором бываем достаточно редко или в силу их, в силу нашей невовлеченности в их совершение, можем не понимать. Это, в частности, всеношное бдение. Толковый типикон Скоблановича. Вот в толковом типиконе Скоблановича очень хорошо поясняется развитие многих частей того же всеношного бдения, где он достаточно убедительно показывает заимствование этих частей из храмового богослужения, храмового иудейского богослужения. Вот это очень интересно.
Да, у него очень хорошо расписано, насколько было известно в то время, в 19 веке, в начале 20 века, все, что связано с иудейским богослужением. Как пели, там, скажем так, сколько было там трубачей, которые стояли в спине храма, сколько было там других музыкантов, как служилось все это очень интересно, да.
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем кафедрального собора в городе Гай, собора во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, благочинного Гайского церковного округа. И Алексей Пичугин, через минуту мы снова вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».